Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вместе со мной в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня обсудим такую интересную тему. Семья, муж или жена, или Христос? Кто должен стоять на первом месте у христианина и почему? Разногласия возникают даже, как я успела заметить, в христианских семьях. Допустим, муж или жена сегодня не хотят по каким-то причинам идти на службу или не могут и просят свою вторую половинку дома остаться, она там: нет, я пойду на службу. Особенно если один из супругов неверующий человек и отпускает, скажем так, свою жену, ну вот в один какой-то вечер говорит, что: слушай, ну вот сегодня побудь-ка ты со мной. Да, вот что ему ответить? С одной стороны муж, с другой стороны Христос. Ну или различные ситуации, которые в пост возникают, да, когда там опять же какие-то один верующий, второй неверующий, у людей тут пост, да, а шашлык человек хочет второй, в лучшем случае. Ну, я думаю, что в этот список еще можно таким боком как бы докинуть друзей.
Да, совершенно верно. Друзей еще можно докинуть, как вы говорите, туда, скажем, работу. Да, тебя начальник просит поработать в воскресенье.
А тебе на службу надо,
ну, допустим. Много таких ситуаций может добавить к этому. Спортивная там жизнь, соревнования надо поехать, угу. И все такое прочее, просит команда и так далее. Но я не думаю, что это прямо так вот связано с тем, что человек через это как бы отрекается и уходит от Христа. Но, тем не менее...
Популярность похода в церковь – это одна из условий вообще существования христианина.
Ну, это все же таки не главное, что
особенно
делает человека христианином.
Ну, как же, как же.
Ну, так вот, не самое главное хождение в храм, что человека делает христианином. Прежде всего, конечно же, это вера.
Нет, понятно, что составляющих много, но тем не менее.
И если человек руководствуется своей жизнью заветами Христа, то это вот, пожалуй, самое главное. Но, тем не менее, в Священном Писании Иисус Христос очень категоричен. Он говорит, что кто любит отца или мать, сына или дочь более нежели меня, тот меня недостоин, недостоин. И враги, говорит он, человеку домашний его. И эти слова были сказаны, понятно почему, в то время. Сейчас вот эта проблема, которую вы озвучивали, она ослабла по сравнению с, вот, с теми первохристианскими временами, да еще временами столетней давности. А я вам объясню сейчас, почему она ослабла. Дело в том, что в те времена, если вам муж сказал не ходить в храм, так вы вообще никогда в него не пойдете. Тут даже и договариваться не о чем. А если муж сказал, что он пошел в храм, то жена в те времена даже и пикнуть не посмеет, что-то возразить-то ему. Вот потому что это были патриархальные отношения.
А, ну в этом плане, наверное, да, соглашусь.
Вот, а сейчас наши патриархальные связи ослабли. В патриархальных отношениях глава семьи, отец, старик, он выбирал веру, он выбирал место жительства, он выбирал, кому ходить куда, кому не ходить куда, кому во что верить и так далее, и так далее. И поэтому Христос и говорит, что нужно все-таки не руководствоваться вот этими вот патриархальными отношениями, семейными, родовыми, различными, а руководствоваться верой в Бога человеку. Если эта вера входит в противоречие с наказами там родителей или кого-то из близких и родных людей, то нужно выбирать Христа. И вот в этом смысле враги человеку, домашние его, то есть они в том смысле, что они могут ограничить свободу его выбора, его веры, его исповедования. И вот этими словами, конечно же, Христос, он ослабил вот эти патриархальные узы, которые, конечно же, в те времена, потому что они в основном держались на экономической зависимости, как мы знаем, потому что во многом люди на выживание, что называется, надо было сплочаться роду, чтобы совместно решать различные задачи, а женщины вообще, они бесправные были, не работали и не могли никак себя прокормить отдельно, поэтому вот апостол Павел все время время в посланиях призывает говорить: заботьтесь о вдовах, помогайте вдовам. Нет мужчины, все, и женщина, она может с голоду просто-напросто умереть. Сейчас ситуация очень серьезно изменилась, сейчас и женщины самостоятельными становятся, и родители уже не могут так вот просто командовать направо и налево, заставлять своих детей. Поэтому сейчас чуть-чуть послабее стало, и в основном сейчас стал вопрос не то, что такого конфликта, острого противостояния, хотя бывает и до этого, конечно же, доходит, но это, скорее всего, что доходит оно тогда, когда у людей в целом нездоровые отношения семейные, межличностные, потому что если люди пытаются, скажем, родители, контролировать своих детей, то они, им какая разница, контролировать, в церковь ходит он или не ходит, или в футбол играет или не играет. Им нужна просто форма, чтобы была какая-то контроля. А на что он будет направлен, это без разницы. И это, можно сказать, не очень здоровое просто отношение между родственниками. Здесь вопрос уже такой психологический, скорее всего.
Но, как правило, в этой ситуации родственникам просто требуется больше времени, чтобы их ребенок там им приходил к ним почаще, что-то еще. Поэтому тут как-то надо искать баланс.
Да, договариваться. Все верно.
Сегодня там в церковь, завтра
все верно.
К родителям.
И точно так же и с мужем, с женой вполне возможно договориться. Но, конечно же, есть в семье. Дело в том, что вопрос веры, он такой вопрос, это все равно вопрос не футбола, допустим, и не рыбалки, что называется, и не с подружками посидеть, потому что он вопрос мировоззренческий, и он очень важный, он острый, и сравнить его с ним можно только какие-то острые политические, допустим, вещи, когда у людей отношения такие накаляются просто-напросто из-за политики, скажем, и они готовы друг на друга броситься, кинуться, то с верой оно еще серьезнее, это вопрос мировоззрения, и здесь с людьми порой вообще невозможно договориться, потому что вот мы знаем, что в политике не могут люди друг друга переубедить, прийти к какому-то компромиссу. Точно так же и здесь никаких компромиссов не бывает. Муж сказал, все это враки, все эти жулики там у тебя в церковь ходят, дурят тебя и так далее. И так далее. Или жена, куда ты ходишь, куда сборище там у вас и так далее. И вроде бы понимают люди, что у каждого есть личное время. И пойди вот, допустим, муж не в церковь, а с мужиками в гараже пиво попить, она бы, конечно, так немножко поворчала бы, но ладно, это нормально, это все так делают. Вот. Но здесь мировоззренческий вопрос, вот в чем дело. Здесь люди просто не то, что как-то, ну, как бы идут, что называется, стенка на стенку, очень категорично, и бывает очень тяжело договориться. Это так. Поэтому и рекомендуют, когда мы выбираем себе спутника жизни, то чтобы этот человек был, ну, понятное дело, и с уважением к тебе относился, во-первых, а во-вторых, чтобы ваше хотя бы мировоззрение, миропонимание, оно, ну, как бы немножечко в одной плоскости лежало. Потому что если уж оно совсем-совсем расходится, то такой брак либо несчастный, либо долго не продержится.
Нет, батюшка, это все понятно, но смотрите, любовь зла, и бывает так, что людям все-таки удается как-то договориться, но, тем не менее, иногда возникают какие-то ситуации, да, что, допустим, люди сразу договариваются о том, что там, я не знаю, ты там иудей, допустим, я христианка, ты там в субботу или куда тебе надо в одно место, там я в другое место, но вот мы так вот договорились. Но иногда бывает, что а давай ты со мной сходишь, или там, а давай я с тобой схожу, да, то есть вот что выбрать, или там давай вообще сегодня никуда не пойдем, к друзьям вообще на дачу поедем.
Я думаю, что здесь нужно руководствоваться любовью.
И вроде просто, видите, и вроде как бы и действительно, а что такого? А с другой стороны, а только вот дай себе волю один раз не сходить, в следующий раз уже точно куда-нибудь не туда уедешь.
Нет, я с этим не согласен, что это так. Дело в том, что если человек, он пребывает вот в каком-то внутренней молитве, то эта молитва, она связывает его с церковью, с общиной. Вот бывают люди сейчас, не то что там злые родственники, а отпуск, огороды различные, в деревню уезжают, бывает на целый месяц, где храма, допустим, нет, и пропадает в храме летом, известно, люди становятся меньше прихожан, это обычная вещь. и их нету долгое время, но я им всегда говорю, что вот если вы там за грядкой со своей будете как бы вспоминать о вере и о Боге, занимаясь прополкой, то когда вы вернетесь в храм, все это мгновенно восстановится, ваша церковная жизнь, потому что она уж не так уж и пропала. Я вот помню сам в советское время, честно говоря, старался ездить в храм, но иногда не получалось, и я тогда слушал вражеские голоса. Вражеские голоса, да. Слушал проклятый голос Америки. Вы удивитесь. Дело в том, что там в 8 часов, по-моему, или в 9, сейчас не помню, начиналась трансляция богослужения из Иоанна Предтеческого кафедрального собора города Нью-Йорка. То есть это русская православная церковь за рубежом каждое воскресенье вела трансляцию богослужения. Я, оставаясь дома, вставал, зажигал свечу, включал радиоприемник, вражеский голос. Вот. И таким образом для меня как бы воскресный день, он отмечался вот через это. Через это. Если по каким-то причинам и это не получается, всегда можно 5, 10, 20 минут найти для молитвы, для священного писания. Как-то вот вспомнить, что сегодня день воскресный. Очень важно это для себя отметить. Почему вообще все дни нужно отмечать человеку? Потому что у нас вот так вот жизнь-то проходит, люди даже забывают, какие дни недели. Это неправильно, это такое, все у нас как-то стирается. А если для нас каждый день будет чем-то отмеченным, особенно наши воскресные дни, как чем-то, то мы будем понимать, что да, вот вчера было воскресенье, потому что я там прочитал священный писание. Ну, что-то вот в этом духе. Поэтому не надо так вот категорично говорить, что надо обязательно быть в храм. Святые отцы советовали, вот нужно пойти навестить больного человека, ну немощный, не получается в другое время, а нужно пойти на службу. Что сделать? Конечно же, говорят они, пойти навестить больного человека. Служба от тебя никуда не убежит. Это твое дело, конечно, полезное и прежде всего для тебя. Но через помощь другому человеку ты как бы совершишь служение Господу Богу. Вот это будет гораздо, может быть, даже и лучше, чем ты будешь стоять в храме, там, допустим,
со скучающим видом, со скучающим и ждать, видом, когда все это закончится.
Вот. Поэтому нужно здесь исходить из пользы, что ли, для своей души. Пользы и вреда, что называется. В том числе и с близкими людьми. Если люди близкие просят, ну, я не знаю, и мы понимаем, что для них это важно, для них это нужно, то не нужно быть такими твердолобыми.
Фанатиками.
Да, твердолобыми людьми.
Мир и покой в семье, он важнее все-таки.
Да, особенно между... Я говорю, что есть люди враждебно относящиеся, там я не знаю даже, что, честно говоря, делать. Это очень сложный вопрос. А когда люди, в общем-то, в целом-то они доброжелательны, ну, я думаю, что нужно идти им навстречу. Как идут нередко навстречу люди неверующие своим верующим половинам. Потому что немало случаев, когда вот я рассказывал как-то уже, женщина в храме, и спрашиваю, как вы это добрались? А муж привез, а где муж-то? Да вон в машине сидит, ждет жену. А так что, хоть не заходит, не посидит? Да он там не верующий, там он не хочет, там все такое прочее, или стесняется, там еще чего-нибудь в этом духе. То есть привез, все, терпеливо посидел, жена там у него, все вышло, и домой потихонечку поехали. Такого тоже немало таких вещей встречается. Люди уважают друг друга, и мы тоже будем идти им навстречу и уважать. Но вот этот вопрос, Христос, когда говорит о том, что кто любит мать или отца больше, чем меня, тот меня не достоит, он имеет еще и другую сторону, очень важную сторону. Дело в том, что любовь к родственникам, близким, даже любовь там мужчины и женщины, она может быть такой эгоистичной любовью. Эгоизм вдвоем может быть. Люди друг друга любят, уважают, а к другому миру-то они относятся достаточно с прохладцей. Эгоистично, может, даже и враждебно. И поэтому это такая немножечко неправильная любовь только к своим, что называется, к своему сыну. А другой вот там что-то там случилось, ну и ладно, не мой ребенок там под колеса попал, мой-то вот рядышком идет. То есть И чтобы вот человек не было такого эгоизма, для своего сделай все, и сделай все, в лепешку расшибутся. За другим даже палец не ударишь, что называется. Это все-таки не любовь. Любовь, она внутреннее состояние, которое должно проливаться на всех окружающих людей. И как говорят вот специалисты, слово попробуй сложно сказать, но персонифицируется эта любовь наша, она на конкретном человеке, на супруге, там, на муже, на детях наших, на родителях и так далее, и так далее. Но и остальные люди нам тоже не чужды. Они тоже наши братья и сестры во Христе. И в этом смысле какие-то мы равенства с ними имеем. Если вот человек не имеет любви к Богу, то она быстро скатывается, любовь-то его, именно к такой эгоистичной любви. Вроде бы я для другого делаю все, но мы знаем, что вот такая любовь, она нередко даже и к трагедиям различным идет. Люди душат в своей, так сказать, любви, делают людей зависимыми, даже и близких, которых любят. Поэтому для того, чтобы расширить границы этой любви, всю полноту, Господь ведь Бог любит всех. Для него все и праведники, и грешники, они все, на них всех простирается вот эта божественная любовь. И мы через любовь к Богу подобляемся ему в этой любви. Вот очень важный вопрос. И поэтому наша любовь через любовь к Богу, к нашим ближним, она становится только полнее, только лучше. Вот мы нередко любим, либо условно бывает, вот допустим, у родителей, особенно у отцов, любовь к своим детям. Вот поступаешь так, я тебя люблю, не поступаешь, значит, вот тебе за это мое холодное отношение начинается. Бывает вот эгоистичное материнское, когда мать закрывает на все глаза, все плохие, только вот мое чадо там, допустим, хорошее. А вот через Бога мы как раз, что ли, снимаем вот эти свои ограждения, свои шоры-то на любовь, и мы даже больше можем своим близким принести пользу, именно как раз потому, что мы любим Господа Бога больше, чем самых своих близких и дорогих людей.
Батюшка, вот смотрите, вопрос, связанный с Евангелием. Во-первых, когда у нас возникают какие-то вопросы, недопонимания, мы обращаемся, как правило, к двум вещам. Либо к Евангелию, либо к священнику. Что касается священника, то тут, допустим, по одной и той же ситуации мнения у священников могут расходиться. А что касается Евангелия, то тоже такая интересная вещь. Вы сказали сегодня о том, что эта книга была написана для тех времен, в которых жил Христос. Но мы-то читаем ее сегодня, и мы-то буквально переносим значение вот этих вот слов на наш сегодняшний день. То есть мы понимаем эти слова в буквальном смысле, что враги твои тебе домашние, все, значит, вот они мне, правда, враги, и все, и я вот от них ухожу.
Все верно.
Понимаете, то есть как мы можем читать Евангелие, которое было написано несколько веков назад, и соотносить это на сегодняшний день, вот этот вот нюанс, осветите, пожалуйста.
Ну, тут немножечко поправлю, только Евангелие было написано не для тех людей, оно для всех поколений, но в тех условиях.
В тех условиях, да.
С учетом той культуры.
Да, той эпохи, той культуры, тех исторических событий.
А изучать эту культуру? Это надо изучать.
Так многие из нас не изучают, многие из нас просто берут текст из Евангелия и
плохо делает.
Вот, здрасте, все, вот как по написанному, надо понимаете?
Надо посмотреть святоотеческие толкования, более близкие, Иоанна Златоуста почитать. А как же, конечно же, надо, если ты собираешься. Вот поэтому, вот видите, у нас ведь когда начинает буквализм такой, вот, какой-то брастье, поэтому в свое время у католиков, да и у православных в какой-то степени запрещалось мирянам читать Священное Писание. У нас ругает иногда церковь, говорят, вот, запрещали, скрывали Евангелие от людей и так далее. Ну, в какой-то степени это неправильно, конечно же, делали, что это все запрещали или не переводили на язык, понятный, допустим, с латинского на тот же немецкий. И другие языки Лютер перевел. Но это объяснимо, почему происходило. Потому что вот такой буквализм, без учета культуры и прочего, он порождал часто сектантские настроения. Вот многие секты, большинство различных сект, они как раз появились именно из того, что люди поняли какие-то вещи буквально. Вот, допустим, свидетели Иеговы у нас
запрещены на территории Российской Федерации.
Да, это сразу же надо оговорить, да, включите там в текст. Да. Запрещены на территории. Вот мы еще их больше запретим. Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, там слово «Иегова» нигде нет. А это оно переводится, оно уже переведенное. А какой-то лавочник или булочник в Америке узнал, что в подлиннике как раз должно стоять Иегова. Но, кстати, там же огласовка была другая. Современная огласовка, она произносит слово «Яхве».
Угу.
Яхве, да. И он узнал это и понял, как Бога-то зовут. А католики там с православными скрывают это все от простого-то народа-то, имя-то Божие скрывают. Хотя, если взять учебники католические православные, семинарские, допустим, то там это все раскрывалось. Ну, просто слова непонятные, и для людей какие-то более привычные формы выбирали. Вот. И все, и появилась секта свидетелей Иеговы. Мы расскажем вам, как Бога зовут. Потому что
это про каждую секту, по идее,
да,
можно сказать.
Да, вот это я просто пример такой привожу.
Берутся тексты Евангелия как-то по-своему.
Скопцы взять, допустим, такие появились.
Да, и
кто
все,
не
и
скопил
вот,
себя.
Да, новое все, течение религии.
Новое течение. Поэтому, конечно же, нужно Священное Писание, оно не должно выпадать из предания, скажем вот так. У нас вот говорят, у нас есть Священное Писание, предание, но по сути дела есть, можно сказать, только предание с большой буквы. Так вот.
Угу.
И в нем находится и Священное Писание. И мы должны вот как раз вот, вот в этом контексте предания все эти вещи и осмыслять, и понимать. Порой, вы знаете, помогла некоторым современным верующим людям, помогает какие-то вещи понимать, скажем, археология библейская, да и вообще в целом археология. Когда-то люди головы ломали, я сейчас не вспомню примеров, там, библеистов спрашивать, вот Осипов спросите, он придет, над какими-то толкованиями пытались толковать, археологи нашли, что вот, оказывается, был такой вот обычай, так и делали. Ну что, все стало ясно сейчас, все понятно. Поэтому нужно это всесторонне изучать, не выдергивать там по каким-то кусочкам и текстам из Священного Писания, а чтобы у нас было полноценное. Если уж мы даже что-то, какие-то сомнения возникли, мы как-то нам что-то... Вы знаете, вот человек, вот, к сожалению, так устроен, в том числе и это верующих людей касается, что он выбирает обычно из окружающего то, что ему, что называется, более по душе.
Ну, все, что ближе, конечно... Та точка зрения, которую он придерживается, он будет как бы это видеть.
И считает, что его выбор, он как бы, к слову, есть такой аутентичный, то есть соответствующий именно подлинности. Скажем, человек, который строго воспитывает своих детей, там не чуждается ремня, конечно, он Священное Писание сразу же найдет там слова о том, что не нужно оставлять там сына без наказания. Люди какие-то, робкие, допустим, которые не могут другим возразить, стесняются или боятся, они, конечно же, там бальзам для них, слова про смирение, конечно же, найдут это самое, про кротость они вот, и так далее, и так далее. То есть мы выхватываем из Священного Писания то, что должно подтвердить наши ошибки, как ни странно. Понимаете? И это же не просто мы вот так вот делаем, это же вот, видите, вот Священное Писание об этом говорит. К сожалению, человеческий взгляд на самого себя и на окружающий мир, он такой односторонний, очень узкий. И вот поэтому не нужно быть категоричным, нужно все-таки быть открытым для более такого нормального, широкого понимания всего, что нам говорит христианская вера.
То есть самостоятельным толкованием Евангелия лучше не заниматься, либо какие-то толкования уже готовы прочитать этого места, которое вас интересует, либо пойти в храм и спросить у священника. Ну вот, кстати, про священника. священников. Я не зря про это заговорила. Смотрите, когда, допустим, приходят в храм и спрашивают, что «батюшка, вот подскажите, что делать, у меня тут пост, а муж зовет на шашлыки, вот ехать или не ехать?» В один храм там один священник скажет, что да, конечно, езжай там на шашлыки, все-таки мир в семье дороже, да, это все-таки твой муж, а другой скажет, ты что тут?
А вот не надо ходить и спрашивать.
Куда ты?
Вот не надо ходить и спрашивать, батюшка.
А если ты сам не знаешь, что делаешь?
А как ты не знаешь? Надо узнать.
А как узнать?
Надо помолиться Господу Богу, сделать вот выбор вот какой-то для себя. Потому что никто не может
выбор сообразный вере сделать,
ну,
чтобы
да.
Не чувствовать потом.
А оно как раз и будет сообразен твоей вере.
Нет, давайте честно, хочется на шашлыки, но ты понимаешь,
вот
что тебе
такая у тебя
надо
вера
в храм, ну, а потом ты, когда пойдешь на шашлыки, тебя будет
вот
мучить
как...
в чувство вины. А когда ты подойдешь к священнику, спросишь, батюшка, куда мне, да, в храм или на шашлыки? Он, да езжай спокойно на шашлыки, все, чувство вины тут же исчезает.
Да.
Батюшка
вот
разрешил.
Видите, какая гнилая вера-то получается.
Вот, опять же, смотрите, вот вы говорите гнилая вера, то есть получается, что все-таки я должна поехать все-таки в храм. А как же слова о том, что надо договариваться, искать компромиссы какие-то?
Вот я опять же хочу предостеречь, что хождение в храм – это еще не христианская жизнь. Вот у нас как-то вот есть такие, ну, какие, как это называется, такие особые приметы, по которым человека можно причислить к христианам. Вот хождение в храм, ставление свечей,
молитвы,
там. Да, чтение молитв, да, и прочие вещи.
Привычка
как ярлыки
креститься,
такие, да,
когда проезжаешь
да, все
мимо
верно.
Храма. Не знаю, зачем,
да.
Но...
Вот эти вот вещи, если не перекрестилась, проезжая храм там или проходя, то, значит, я как Христа, допустим. А если там кого-то пихнуло в это время, когда крестилась...
Это вообще никакого отношения не имеет.
Это в автобусе человек там упал от моего креста.
Язычники расходились тут.
Вот. Поэтому нужно все-таки как-то вглядываться в глубину веры человека в Бога. Как-то бы, чтобы она изнутри у нас прежде всего шла. И руководствоваться прежде всего этим. И руководствоваться, самое главное, любовью. Тем более, что я бы вообще слово «отхождение в храм» убрал бы, заменил словом «церковь». Церковь, она, ходим мы все-таки в церковь. В храм можно в любое время дня и ночи ходить. Даже ночью может сторож тебя пустить, если захочет, конечно же. Это здание. Здесь мы тоже должны не забывать посоветоваться с братьями и сестрами во Христе, как поступить. Не с батюшкой, а вот так выйти перед церковным собранием, сказать, братья и сестры, давайте бросим жребий, ходить не в храм, когда вот такая нужда, или не ходить. И церковь помолится и скажет, руководимая Духом Святым, а что, почему вот мы вот христиане, как бы говорим, что Духа Святого надо стяжать в себе, а к Духом Святым у нас... Ничем не руководствуется наша жизнь. То есть, где же у нас Дух-то Святой в душе его? Нету, получается. Как же мы приняли благодать, таинство миропомазания совершалось, мира на нас возлагалось святое, благодать Святого Духа на нас сходила. Но мы как бы этого не замечаем и живем совершенно своей жизнью. Уже какими-то требуем каких-то правил для себя. Вот я думаю, что здесь нужно прежде всего ориентироваться на свою веру. Если наш выбор неправильный какой-то и доставляет нам какие-то сомнения, тревоги, волнения, мы понимаем, что что-то не так делаем, то это хорошая вещь. На самом-то деле это хорошо. Это значит, что в нас какой-то идет духовный рост. У нас где-то говорится, у нас совесть. Она нам что-то пытается подсказать. Если же у нас совесть спит, то мы, для нас такой выбор-то, в общем-то, в дурную сторону помехой не будет. Вот я думаю, прежде всего, так вот человек должен руководствоваться. Не тому, что батюшка снимет с нас ответственность за наши какие-то поступки, а именно, чтобы мы, помолясь, именно руководствовались голосом Святого Духа.
Ну что ж, на этом, надеюсь, мы на поставленный вопрос ответили. Напомню, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!